Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Понедельник, 6 вечера, и мы снова на волнах Радио «Вера» рассказываем светлые истории. Одна из наших любимейших программ, наших, я имею в виду, и ведущих, и слушателей Радио «Вера». Здравствуйте, у микрофона Константин Мацан и наши дорогие сегодняшние участники светлых историй. С нами протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова и Александр Ананьев.
Добрый вечер, друзья. Я хочу подчеркнуть, что дорогой отец Илья, он еще и наш с Альчикой сосед. Мы буквально в одной остановке от этого прекрасного храма. Мы там были на ярмарке однажды. И больше там не появлялись почему-то. И это наша вина, и мы обещали отцу Илье обязательно заглянуть. В гости.
Ну вот видите, вы к отцу Илье не идете, а отец Илья к нам идет на Радио «Вера».
Да, спасибо ему большое, и спасибо всем нашим зрителям, слушателям, которые оставляют свои истории, наслушавшись нас, потому что невозможно не поделиться своей историей после того, как ты услышал 4 истории вот на Радио «Вера». И Ольга Куликова пишет, позволишь, Костя, я прочитаю историю от Ольги. Она просто на разрыв. В 93-м году, пишет Ольга, моя семья попала в серьезную автомобильную аварию. Мне было 16 лет, младшему брату 7. Ехали к бабушке в деревню из Москвы в Оренбургскую область. Я чувствовала, что произойдет несчастье. Перед поездкой будто кто меня подтолкнул броситься на колени на кухне и неистово молиться Богу. Хотя я не была крещенная. И семья была невоцерковленной. Ясно помню, как мама поставила нам с братом на заднее сиденье мягкие сумки с одеждой, везли в деревню раздавать, время было тяжелое, и сказала, если что случится, пусть Господь меня возьмет, а вас сохранит. И случилась авария, и мама погибла. А сумки с одеждой сработали для нас с братом как подушка безопасности. После этого я попросила тетю отвезти меня покреститься. Так началась моя жизнь с Богом. В другой раз, будучи замужем, почувствовав отчаянное внутреннее одиночество, впала в уныние. Отчетливо помню, как сижу у кровати 7-летнего сына и рыдаю. Дурные греховные мысли лезут в голову. И вдруг спускаются 2 ангела. Один накрывает крылом сына, другой обнимает меня, и я слышу голос. «О чем переживаешь ты? О любви человеческой? Но Господь любит тебя, а что такое человеческая любовь в сравнении с Его любовью?» А в третий раз было так. Я очень хотела второго ребенка, но не получалось. Но однажды ночью вдруг видение, опять ангел и голос. «С этой ночи ты понесешь, и родится у тебя дочь, похожая на твою маму, с такими же волосами». Мне не нужно было делать никаких тестов. Я поняла утром, что беременна. На УЗИ сказали, что будет мальчик, но я-то точно знала, что там девочки. Девочка, в роддоме врачи любовались серебристой шапкой волос моей Танюшки. Хотите верить, хотите нет. Говорить, что случайности и видения расстроенной психики, что угодно, но я-то точно знаю, что это связь с Богом.
Потрясающая история сама по себе. И спасибо нашей слушательнице. Как ее зовут?
Ольга.
Ольга, Ольга, спасибо вам огромное. Я при этом не могу отказать себе в удовольствии и не отметить, что любая история в исполнении Александра Ананьева приобретает поистине лирико-эпический масштаб. Это такое отдельное удовольствие слушать, как Саша читает.
Да.
А он кланяется. А вы можете это увидеть, потому что мы не только в аудио, но и в видеоформате существуем.
Да, смотрите светлые истории на наших страницах, в социальных сетях. Это в особенности мы сейчас обращаемся к тем, кто едет сейчас за рулем или слушает только аудио светлых историй.
Нет, за рулем смотреть не надо.
Да,
мы не к тому.
Безусловно, за рулем смотреть не надо. К тем, кто сейчас нас только слушает, вот мы особенно так прозрачно намекаем, что можно еще и посмотреть. Потом второй раз, например, если какая-то история особенно запала в душу, вот как та, которую сейчас Саш читал. Ну, а у нас сегодня тема вообще на разрыв аорты, которая формулируется одной новозаветной строчкой «Сила моя в слабости совершается». История про то, как слабость, казалось бы, внешняя, физическая, может быть, человеческая, побеждала. Побеждала именно своим смирением, побеждала потому, что вот когда я слабенький и, казалось бы, могу так мало, но очень хочу что-то сделать, Господь как будто говорит, ну, давай ты его сделай там, один шажочек, а я за тебя остальные 99 сделаю. Если ты один сделаешь, то вот уж я остальное беру на себя. А, мне кажется, вся жизнь от этого соткана, и вот сегодня об этом поговорим и повспоминаем. Отец Илья, ну, хочется с вас начать.
А мне вспоминается другая цитата из Священного Писания. Помните, на горе Блаженств Господь произносит особую проповедь. И начинает он ее с заповедей. Эти заповеди уже, они новозаветные, звучат совсем по-другому. Если в Ветхом Завете заповеди – это как некий императив, ты обязан, делай, исполняй. В Новом Завете Господь показывает, что если ты будешь поступать вот таким вот образом, то тебя ждет блаженство. Ну, или по-русски говоря, в современном языке, мы не используем это слово, это счастье. Все ищут счастье. И Господь дает такую возможность его найти. И вот заповеди блаженства, они нам раскрывают, каким образом можно дойти до этого. Люди часто же пытаются своими способами счастья найти, силой его взять, хитростью, обманом, деньгами, чем угодно. Оказывается, это все не работает. Вот сколько мир стоит, сколько мы историю человечества бы не листали, а невозможно счастье взять какими-то другими способами, кроме тех, которые дал Господь. И вот одна из заповедей блаженства, она говорит как раз об этом, о чем вот вы начали говорить, что блаженни кротцы, якоти наследят землю. Кажется, как такое возможно? Как может унаследовать, ну, получить землю кроткий? Ведь землю обычно же берут кто? У кого больше оружия, кто крепче, кто сильнее, кто нахрапистее, кто наглее, тот и возьмет землю. Даже при коммунистическом укладе жизни, когда вроде бы все равны, всем все должно быть одинаково, все равно кто хитрее, кто ближе пролез к каким-то властным структурам, тот вроде себе лучше кусок земли мог отхватить. А история христианства показывает, что на самом деле, в действительности, эта заповедь, она именно так и работает. Само христианство, оно начинается с кротости. Кого можно найти более кроткого и смиренного, чем рыбак? Ну, уже, кажется, вот проще профессии нет. Однако же всего лишь несколько рыбаков таким образом прошлись по земле словом истины Христовой, что вся земля теперь оглашена словом проповеди Спасителя. Как можно было победить вот эти препоны в виде мощнейшей философии древнегреческой, сильнейших мечей римских? Непреодолимые преграды, кажется, для простых рыбаков. А Господь отдает вот эту землю для того, чтобы она была христианской. И на всех континентах теперь звучит слово Христово. Но это в таком мировом масштабе, если смотреть. А бывают в жизни простых людей такие же точные истории. И вот мне вспоминается... Это история моих родственников. Ну, я просто не буду называть имена, а так некоторые, так сказать, связи просто обозначать. Среди моих родственников была женщина очень благочестивая. Она, несмотря на сильнейшие гонения на Церковь Христову, на веру, она оставалась искренним человеком в годы лихолетия, в годы гонений на церковь в СССР. И работала она очень простым человеком. Она работала уборщицей, и вообще бралась за любую работу. За любую работу, потому что жили очень трудно, очень плохо, пропитания едва-едва хватало, чтобы поднимать детей. Но при всем при этом она оставалась всегда очень кротким, очень добрым человеком. И вот все, кто ее сейчас вспоминают, они вспоминают ее именно как человека невероятной доброты. У нее не было связей. Она не было связи, она не могла, там, не знаю, обратиться в какую-нибудь там партийную организацию или в какое-то научное сообщество. Ничего такого не было. И при всем при этом, каким-то странным и удивительным образом, ну, например, даже вот если взять вопросы жилплощади, очень сложные вопросы, многие жили в бараках, в том числе и ей, и ее родственникам, всем пришлось после войны жить в бараках, даже, я думаю, нет смысла описывать условия, все прекрасно знают, как это было. Квартиры давали, ну, естественно, давали только тем, кто был, во-первых, приближен там к, ну, там, допустим, к партии, там, властным структурам, в первую очередь, людям, которые занимались подённой работой, какими-то там подработками, еще что-то, ну, вообще, как бы, это уже в самую последнюю очередь. Каким-то странным, удивительным образом вдруг ей выдают ордер на отдельную квартиру. Она тогда работала уборщицей и там, ну, в одном учреждении, уже, наверное, не смогу назвать даже, как она называлась, но она относилась к, вот, именно к управленческой структуре государства. И кто-то из начальства узнал и очень сильно опечалился. Как это так? Такого быть не может. Какой-то простой уборщице квартиру? У меня теща надо, она со мной живет на одной площади, мне отселять ее, я давно уже всем говорю, что мне тещу отселить надо в отдельную квартиру. И все, ордер аннулировали.
Ой.
И вместо этого вдруг, а там, ну, был на квартиру, ну, какую-то такую небольшую, вот как хрущевки, когда начали раздавать, вот, там они были небольшими совсем, эти квартирки. Вот, и этот ордер аннулировали, все там, и там, бабуль, ты пока подожди немножко, есть другие у нас нуждающиеся. И вместо этого вдруг ей опять буквально тут же выдают другой совершенно ордер, но уже на большую, хорошую комнату в сталинском доме с высокими потолками. Как это произошло, вообще непонятно. Но вот, вот такое произошло, такой вот обмен сделали. Ну, этот ордер у тебя забираем, даем тебе вот такой.
Фантастика.
И гораздо лучше.
Расскажите, как добиваться таких результатов? Вот. Сейчас все внимательно так, слушают, знаете, рецепт.
Так, а знаете, я вам расскажу. Рецепт был дальше в ее жизни. Очень, очень тоже интересная история случилась в ее жизни. Она всегда старалась помочь вот всем, кто с ней был рядом, она всегда старалась им как-то вот помочь. Где-то, ну, там, прийти, там, посидеть, там, что-то там по дому сделать. Ну, одним словом, вот как-то вот разгрузить людей, особенно у кого были маленькие дети. И случилось так, что там, уже не помню, как-то вот путем там каких-то обменов, переездов, что-то еще, это все как-то вот это все сложно было устроено, но она оказалась в двухкомнатной квартире, но с проходной комнатой, и с ней она взяла себе жить внучку, а внучка выходит замуж, и бабушка это говорит: давайте, вот вы молодые, вы живете вот здесь в отдельной комнате, а вторая комната проходная. Говорит, но не очень хочу мешать вашей семейной жизни, все равно будете без конца через меня проходить. Там была кладовочка небольшая. Она говорит, а я вот в этой кладовочке буду жить. Причем это не то, что ее кто-то туда гнал, или там какие-то у них были тяжелые отношения, там как-то они друг друга видеть не могли, а вот просто... Она была настолько добрым человеком, что она просто сама говорит, а я буду жить в этой кладовочке. А там, извините, это кладовка. Может быть, вы помните советские кладовки?
Мы называли ее темной комнатой.
Это очень громкое название комнаты. Это угол, конура. Там нету ни вентиляции, ни окна, ничего такого. Но она настойчиво говорит, вот мне этого уголочка вполне. Она заработала как-то за жизнь проблему с бронхами, что-то такое было. То есть она постоянно, ее постоянно мучили, то кашель, то какие-то вот эти вот бронхиальные там легочные заболевания. И вы представляете, Господь так устраивает, что живя в этой маленькой коморочке, она вдруг исцелилась. Ее, ну, не было возможностей у врачей как-то вытянуть ее из этой болезни. Как-то лечили, но она постоянно была вот в этом состоянии болезненности вот легких, там бронхов. И вот в этой коморке вдруг у нее все исчезает.
Господь устроил исцеляющий воздух Анапы?
Нет, в Анапе она и не бывала. Вот. Просто она встречает другую мою родственницу как-то в храме и говорит ей, ты представляешь? Да я не болею. Я не болею. Я говорит, не могу в это поверить, но я не болею. Все, я вот уже сколько дней, я вообще не кашляется, меня ничего не мучает. То есть, понимаете, вот Господь, Он как-то людей кротких, Он как-то вот так вот благословляет, Он поддерживает их. И отошла она из этой жизни как-то вот светло, тихо, без болезни, вот как мы молимся за богослужением, о том, чтобы Господь дал кончину безболезненную, непостыдную, мирную. И вот точно так же она с причащением святых христовых тайн, без всяких страданий, мучений, светло, тихо, и осталась в памяти у всех людей вот как такая вот добрая, благообразная такая вот старушка. Вот такая вот история.
Потрясающе.
Светлые истории.
Светлые истории сегодня рассказываем мы на радио «Вера», как всегда по понедельникам в это время. Мы — это протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святителя Спиридона Тремифунского в Филях, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Ну вот, а как вы объясняете, отец Илья, вот такое так складывающуюся биографию?
Я думаю, что просто Господь наглядно нам всем показывает, что сила человека заключается в его духе. Вот если у человека чистая, светлая душа, если он находится в постоянном таком молитвенно-духотворённом состоянии, то для него уже все остальное становится, неважно. И ведь мы знаем огромное количество людей, которые имеют вроде бы и состояние, и средства, и связи, а вот они несчастны, что-то их постоянно гнетет, от чего-то они постоянно страдают, что-то им вот в этой жизни не так. И оказывается, что Господь говорит правду, что счастье, блаженство, оно там, где мы исполняем заповеди Божии. И Господь нам дал все возможности, дал рецепт, а уже от нас зависит, воспользуемся мы этим рецептом или нет. Или мы будем говорить, нет, мы будем сами без Бога добывать себе. Тогда получается по прекрасной русской поговорке «без Бога не до порога».
Праведники среди нас. Но мы продолжаем историями делиться. Кому бы дать слово дальше? Александр так многозначительно посмотрел на супругу. Видимо, а супруга многозначительно закивала на супруга. Поэтому властью, данной мне в качестве модератора нашей беседы, наверное, мы попросим Аллу Сергеевну вот разбавить нашу мужскую компанию прекрасной женской историей.
Не прокатило. Ну, ладно. Вы знаете, я вспомнила, как начиналась история одного прекрасного, замечательного и очень нужного дела. Здесь, в студии «Радио Вера», мы как-то раз несколько лет назад рассказывали про мальчика Андриана Полищука. У него спинальная мышечная атрофия первого типа. Это очень сложное генетическое заболевание. Собственно, тогда я впервые узнала, что такое это самое СМА. Я с этим впервые столкнулась. И мы с его мамой беседовали, замечательная матушка Екатерина, то есть он сын священника, он четвертый ребенок из пятерых деток в их семье. И вот такая беда, и есть лекарства.
Поясни, что это за заболевание, потому что, ну, это жутчайшая вещь. Это когда у ребенка маленького, двухлетнего, просто исчезают мышцы. Одна за другой, одна за другой. Сначала ему тяжело там ходить, потом ему тяжело сидеть.
Нет, он не ходит,
потом
он
ему
просто
тяжело
не ходит,
лежать.
Не начинает ходить и
да,
ползать.
Потом
да,
потом тяжело поднимать руку. И ничего нельзя сделать. Ну, вообще ничего. А потом у него просто складываются ребра, потому что мышцы их не держат. И ребенок просто задыхается, потому
то
что...
То есть это лечить пока невозможно?
Можно,
да?
Можно,
можно,
слава
так
Богу.
Так вот в этом штука, да, да, что лечить можно, но просто там...
Долго не могли.
Долго, да, не могли. И вот можно представить себе просто, что меня потрясло. Я просто представил себе, как родители сидят рядом с ребенком и смотрят на то, что происходит, и ничего не могут сделать. Вот, вот, вот в чем ужас.
Многие годы так и было. Потом появилось лекарство, как раз замещающее поломанный ген, то есть это такая генная разработка, и это лекарство стоит космических денег, одно из самых дорогих лекарств в мире. Слава богу, сейчас детки, которым это лекарство нужно, они уже попадают в госпрограмму. То есть если малышу на раннем этапе это заболевание диагностировали, а врачи это сейчас делают довольно успешно, он попадает в госпрограмму, и вот эти самые 160 или 120 миллионов рублей на...
160, 200 сейчас уже.
200?
Ну, конечно,
а уже 200,
по курсу,
да,
200.
По курсу 200.
Это жилой дом, это не квартира, 200 миллионов рублей.
Да, да, да. Соответственно, уже сейчас собирать не надо. Сейчас просто вот ведут благотворительные фонды тех малышей, которые раньше родились, и это заболевание им было диагностировано, вот им там дособирают какие-то средства, в общем, и все. И дальше все, кто малыши будут рождаться, слава богу, вот у них есть вот такой очень хороший шанс. И вот мы беседуем с матушкой Екатериной. Она рассказывает историю своего сына Андриана. А мы потом еще в другой программе тоже рассказывали про эту удивительную семью. И отец Дмитрий, его папа, папа Андриана, он, когда ситуация была подвешенная, он открытым текстом говорил, что да, я должен готовиться к тому, что мне придется отпевать своего ребенка. Естественно, денег таких у них нет. Ну, это невозможно, да. Mm-hmm. Естественно, они стали пытаться там как-то стучаться в благотворительные фонды. И так получилось, что именно ну, в какой-то вот из наших программ про Адриана, Адриана увидела, услышала эту историю и глубоко поразилась ей и подвигу этого малыша, и родителей, потому что они все, ну, это ежедневная гимнастика, да, чтобы затормозить вот эту вот атрофию мышц. Ежедневная гимнастика, ежедневные специалисты. А при том, что у них еще трое детей, четвертого они ждут, ой, пятого ждут, получается, да, трое старших, Адриан, и пятого они ждут. Вот и в этой семье очень много любви и очень много какого-то вот такого доверия Богу. При том, что справиться с этим заболеванием невозможно, и найти эти деньги они не могут. Но вот есть доверие Богу, что, Господи, ты любишь нашего сына еще сильнее, чем мы, и позаботься о нем. И...
А драматизм ситуации еще в том, что это лекарство работает только для ребенка, который не достиг двухлетнего возраста.
Да, и определенной массы
после
еще не достиг.
Двухлетнего возраста
все.
Оно будет бесполезно.
Оно бесполезно, да, да. И дальше видишь, как
угасает ребенок. А ребенку полтора года.
Да. Осталось совсем чуть-чуть. Значит, про Адриана в какой-то из таких программ. Слышит удивительная девушка, молодая женщина, мама тоже двоих детей, живущая в Голландии. Прекрасная, благополучная семья. Замечательный муж, она воспитывает детей, она очень красивая, она там знает языки прекрасно все, она русская. Ну вот, вышла замуж за голландца по большой любви, и вот прекрасная семья, замечательный дом, она церковный человек, православная. И вот она видит вот это все и начинает в Голландии, из Голландии, искать людей, через которых малышу Адриану можно было бы помочь. А надо понимать, она, ну как сказать, она не миллионер, у нее нет каких-то сумасшедших связей, ресурсов и прочее. Она просто включается в команду волонтеров Адриана и начинает там где-то в соцсетях стучаться, понимая, что шансы минимальные. Ведь в соцсетях, ну, мы знаем, как это работает, как часто приходят людям сообщения с просьбой помочь такому-то, такому-то ребенку, и как внутри у нас уже какая-то защитная реакция начинает формироваться, потому что мы понимаем, что всем не поможешь. Можно раздать все деньги, но все равно всех детей не спасешь. У людей включается вот эта вот избирательность и так далее. Но это прекрасная Анастасия. Она начала искать какие-то ходы. Она стала стучаться и стучаться. Стучите, и вам отворят, да? Еще какие-то девчонки нашлись, которые вместе с ней объединились. И вот они стали такой командой волонтеров малыша Андриана. И что вы думаете? Каким-то чудом эти деньги собрали. Адриану вовремя сделали укол, но в последнюю дверь последнего вагона, поэтому сейчас, к сожалению, у него не так быстро, как у других деток, восстановление идет, и снова там родители, то есть родители постоянно им занимаются, организуют ему занятия, терапии, массажи, самых-самых разных специалистов, вот так, чтобы поддерживать его в хорошей форме, и они молодцы, и малыш молодец, то есть он борется очень-очень активно за жизнь, вот, а эта девушка, молодая женщина, она переехала из Голландии в Россию, потому что, столкнувшись с вот этим фронтом задач, она просто не смогла остаться в стране. Вот эта хрупкая красавица, у которой ни ресурсов там, ни знакомых, ничего, она просто поняла, что она не может оставаться в стране. И она приехала, и для всех было очевидно, что вот этот сбор на Андриана, он закрылся просто с Божьей помощью. И она переехала сюда и учредила благотворительный фонд. Ну, я назову его, это фонд «Важные люди». Вот он вырос именно из истории малыша Андриана. И до тех пор, пока малыши со спинальной мышечной атрофией не стали попадать в госпрограмму по закупке этого сумасшедшего дорогого лекарства, этот фонд помогал именно вот таким деткам со спинальной мышечной атрофией, абсолютно сознательно, потому что, ну, есть много других фондов профильных, которые занимаются разными совершенно заболеваниями. А здесь речь идет о космических суммах. И вот эта Анастасия, она сказала, я хочу попробовать. Может быть, хоть кому-то мы вот здесь сможем помочь, потому что именно здесь помощь нужна больше всего. И они смогли помочь нескольким детям. Сейчас перепрофилировались уже, помогают другим малышам с проблемами опорно-двигательного аппарата. Слава богу, все очень успешно, очень хорошо. Но для меня поразительно в этой истории, как вот этот малыш Андриан, который, они, понимаете как, они эти малыши, у них же абсолютно сохранный интеллект. Более того, очень часто они интеллектуально, ментально опережают своих сверстников. И вот этот малыш, который, ну вот абсолютно, вот, да, сила Божия в немощи совершается. Вот про него, кроме как немощный, сказать больше нечего, потому что он как в скафандре, как в панцире, как в тюрьме, внутри собственного тела. И вот через этого малыша Господь устроил великие дела, как и его родители, да, вот они и продолжают этот подвиг совершать, и их семья, вот она растет, и в ней все больше любви, понимаете, через этого малыша. Люди вокруг него объединились, причем люди со всего мира вокруг него объединились. И как хрупкая молодая женщина Анастасия тоже взяла на себя вот такую ношу, Господь ее поцеловал, и они смогли сделать колоссальный рывок и сотворили чудо, причем не раз и не два. А это чудо даже в каком-то смысле возвели в систему. Вот это чудо умножения любви человеческими руками, когда Господь немощных людей благословляет, и происходит что-то невероятное.
Я хотел даже немножко так поиронизировать, что все-таки у нас светлая история. Алла в такую боль нас повела, но вообще-то ирония тут неуместна по всем причинам, и в том числе потому, что эта история по-настоящему светлая. Таким
Адриан
божественным
жив,
светом
он
она
прекрасно
светится.
Развивается, ну вот настолько, насколько это возможно. Ну, конечно, помощь требуется ему по-прежнему, однако он жив, и вокруг него удивительные и очень светлые люди.
А лет через 15 он придет к нам в студию Светлого радио
и
сам расскажет свою историю.
Да.
Ну что ж, приятно, что на ближайшие 15 лет у нас есть задача, необходимость и мотивация дальше работать на Радио Вера, трудиться и не прекращать. Это замечательное дело. Мы вернемся к рассказу светлых историй после небольшой паузы. Не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории на Радио «Вера». Мы рассказываем в этом часе, как всегда, по понедельникам. Делимся самым теплым, самым светлым, самым радостным, самым сокровенным. Не всегда самым простым и не всегда самым безболезненным, но неизменно эти истории выводят к свету, потому что Бог есть свет, и нет им никакой тьмы. А с нами сегодня в студии протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях. В Москве мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Ну вот я в прошлой части так подумал, кому слово дать, Али или Саше. Начала Али, Саш тут же подхватил, поэтому история получилась двойной. Ну, Саш, ну теперь уж сам Бог велел, что называется.
Все истории, которые мы рассказываем, мальчик и я, они все равно такие парные. Мы же их вместе проживаем и можем их оба рассказать. И ту историю, которую я, собственно, притащил в клюве сегодня, парадоксальная. Она, на первый взгляд, абсолютно не подходит к заявленной тобой теме, но мы ее все равно с Аллой Сергеевной сейчас будем рассказывать. Я не знаю, замечал ты или нет, отец Илья, наверное, после светлых историй тоже так будет делать. Потому что раньше мальчик ходил и выбрасывал фантики, а потом он начал фантики коллекционировать и не выбрасывает теперь фантики. Вот у меня так же с историями. Сейчас ходишь, так уже история какая-то с тобой происходит, раньше бы прошел бы и не заметил. Ну или как бы так, улыбнулся и все, и выбросил бы. А сейчас нет, сейчас ты буквально записываешь себе, чуть ли не буквально эти истории, потому что ты знаешь, что пригодятся на светлых историях, хорошая история. Мы с Альчкой, еще не потеряв загара, вернулись из отпуска короткого, но яркого. А ездили, ну...
Мы следили за ним по вашим социальным сетям.
Допустим, в Анапу мы ездили, да. И привезли оттуда такую историю, знаешь, на разрыв души. Попробую рассказать ее так, чтобы стало, что называется, понятно. Про то, как, вот ты знаешь, была разрушена просто непреодолимая дурацкая стена моего высокомерия и нервозности, и психованности, и несмирения, и некротости, и, откровенно говоря, глупости. Остановились мы с Аллой Сергеевной в... Ну, как бы тебе объяснить-то? Представь себе усадьбу.
В райском саду.
В райском саду, с райским садом во дворе. Каждый кустик ухожен, каждая дорожка идеальная. Это не гостиница, это дом. Жилой дом пожилой семейной пары. Он там Иван Петрович, она Жанна, как мы ее называли. Обоим лет по 65. Каждая книжечка, каждая статуэточка, каждая вазочка, каждое зеркало во французском стиле — все было настолько со вкусом, настолько утонченно. Везде была абсолютная чистота, какой-то невероятный уют. Это была вот не гостиница, а именно домашний уют. И нам сразу проинструктировали. Значит, ребята, после 10 вечера дверь на 2 оборота закрываете. Вот. Постарайтесь не шуметь. Значит, вот эта гостиная, здесь вы можете, да, посидеть. Здесь, да, вот, и, пожалуйста, походите телевизор посмотреть. Ну, то есть, вот сделано было все идеально. Но была одна вещь, которая меня выморозила вообще полностью. Я был псих. Причем поначалу-то мне это понравилось. Дело в том, что Жанна, под стать своему дому, ну и понятно почему, она была благороднейшей женщиной. В ее стати, в манере одеваться, в манере говорить было вот все, что должно быть у такой русской графини. Причем в изгнании. Желательно, потому что вот такая стать и гордость, она только в изгнании проявляет. Каждый раз, когда мы спускались к завтраку, а жизнь в этом гостевом доме полагалась в формате bed and breakfast, то есть ты можешь спать, и тебе полагался еще и завтрак. Мы спускались к хорошо сервированному столу. садились, перед нами стояла тарелка, в тарелке тарелка, в тарелке тарелка, в тарелке чашка, две вилки, две ложки, два ножа, вот так вот буквально, да, и вазочка с цветами перед тобой. Выходила Жанна, выплывала Жанна, говорила: «Доброе утро. Вы будете кофе?» — спрашивала Жанна. Мы говорили, ну, это было в первое утро, да, я еще так поразился вот этой вот манере общения. Я говорю: «Да, конечно, будьте любезны. Вам кофе с молоком?» «Да, будьте любезны, кофе с молоком, хорошо. Вы будете йогурт?» «Да, хорошо, мы будем йогурт, спасибо. Какой вы будете йогурт? Персиковый, черничный или ананасовый?» «Будьте любезны, один персиковый, один черничный. Вам подать круассан?» «Да, конечно, будьте любезны, да, круассан, хорошо. Будете ли вы с...» Вот я буквально, я не издеваюсь, это такая, вот такой диалог у нас состоялся этим утром. «Будете ли вы сыр?» «Да, будьте любезны». И она по одному выносила йогурт с персиком, йогурт с черникой, тарелочку с сыром, две тарелочки с круассаном, кофе в кофейничке, отдельно молочник с подогретым молоком.
Апельсиновый сок еще.
А, апельсиновый сок,
про,
да.
Про него она тоже спрашивала, будете ли вы апельсиновый,
да,
сок.
Ой, иначе бы это долго было перечисление. На следующее утро мы спускаемся. Выплывает Жанна. «Доброе утро. Будете ли вы кофе?» «Да». «Вам кофе подать с молоком?» «Да». На третье утро, когда я спустился туда, мне хотелось сказать: «Жанна, тихо! Жанна, даже не начинайте!» Мне очень легко вывести из себя, потому что я к 46 годам стал психом. «Жанна, даже не начинайте!»
Жена отвела.
Нет, ты меня наоборот... «Жанна, даже не начинайте!» «Значит, будьте любезны, нам кофе с молоком, два йогурта, один с персиком, один с черникой, два круассана, сыр и апельсиновый сок. Только не задавайте вопросов. Принести ли вам йогурт?» Причем она обрывала. «Принести ли вам йогурт?» Думаю, да что ж такое-то, а?
Тяжелый отдых какой у
вас. Да ужас вообще. Ну нельзя так с живыми-то людьми утром. Особенно утром, особенно со мной.
А мне кажется, она ждала, когда вы умерите свои аппетиты.
Я уже все, что только... Я думаю, может быть, она специально, да, чтобы мы меньше ели, потому что, ну, невозможно,
конечно,
вот это.
Нужно,
вот,
же, когда-то услышать ответ «нет, не будем».
Но она гостеприимна. И она и видно, я вижу, что она спрашивает... Ну, я просто очень хорошо разбираюсь в людях, опять же, к 46. Я знаю, когда человек спрашивает, буду ли я кофе, так, чтобы я ответил «нет». Но Жанна спрашивала именно от чистого сердца. Но она делала это, ну, так невыносимо однообразно каждое утро, что я просто был готов, да, и в итоге я в конце концов, под конец нашего отпуска, я даже немного, разочаровался в концепции bed and breakfast. Я уже был готов не спускаться на завтрак, я уже был готов пойти...
Потому что это была тройная концепция bed, breakfast and questions.
Ну да, 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 да. Я уже был готов пойти и взять на набережную Анапы шаурму, там, я не знаю, лишь бы мне не задавали одних и тех же вопросов. Вот эта женщина зачем меня так мучает? А потом, знаете, случилось то, что очень сильно преобразило все. Мы уже под конец отпуска, Жанна начала нас спрашивать, да, ну, там все, да, как заканчивают. А куда вы отправитесь после вашего отпуска в, допустим, Анапе? Мы говорим: «Жанночка, ну, мы поедем, там, допустим, в Краснодар». «Понятно, хороший город», — говорит Жанна, уходит в комнату, что-то, возвращается, и так: «А куда вы отправитесь после отпуска?» «Жанна, в Краснодар!» Она опять что-то вот поговорили, там что-то надо было распечатать, еще что-то. «А вы уже уезжаете, да?» — говорит. «А куда вы?» И тут мы... Альчика говорит, а я понимаю, что так оно и есть. 65 лет. Женщина в преклонном возрасте. Она управляет восхитительным, утонченным гостиным домом. Это не отель, это ее дом, куда она просто вот сдает комнату в аренду.
Ну, комнаты, оборудованные всем необходимым, с большим вкусом, обставленные.
В каждой комнате отдельная ванная, все пироги.
Идеально просто, все идеально. Идеальная чистота, идеальное белье, идеальные матрасы, идеальные подушки, идеальные шкафы, пахнущие воском в стиле ар-нуво, там вообще все в стиле ар-нуво, модерн, да? Вот.
Я понимаю, Алечка мне на это указывает, я понимаю, что так и есть. Она реально не помнит. Это возрастное. То есть она может вспомнить все, что было в 1932, но она не помнит, о чем мы говорили 5 минут назад. Она не помнит о том, что было вчера. Это отказывает память. И эта женщина вот с этим... Она реально не помнит. И она задает эти вопросы не потому, что она хочет вывести меня из себя. Она правда не помнит, чего я заказывал вчера. И мне так стало тошно, стало так стыдно за все это, вот это мое бешенство. Жанна, принесите мне кофе, сыр и йогурт с черникой. Вместо того, чтобы с благодарностью, а без раздражения на роже, говорите, Жанночка, да, спасибо, да. Вот. И... сразу стало понятно очень много вообще по жизни. То есть такое, знаете, произошло чудо преображения, о котором мы еще однажды поговорим с отцом Ильей. Как бы тебя ни вымораживал человек, или ситуация, или, ну, не знаю, город, события, или еще что-то, ты успокойся. Ты реально не видишь картину целиком. В следующую же минуту ты можешь увидеть это с другой стороны и поразишься тому, что перед тобой не то, что пришло тебя лишить душевного равновесия, а то, что, по сути, является едва ли не подвигом. То, что достойно восхищения, благодарности, и уж если не твоей помощи, мерзавец ты эдакой, так хотя бы понимание, хотя бы улыбки в ответ, а не вот этого вот, на которое ты только и способен. Ну, то есть меня эта история поразила невероятно. И Альчику тоже. Добавишь что-нибудь?
Действительно, я поняла, что это подвиг, но ты на себя наговариваешь. Не реагировал ты так, не кипел, вот это вот все.
Ну, ты ко мне внутрь не заглядывал. Там Везувий просто рядом не стоял.
Но подвиг вот этой хрупкой Жанны... Действительно, колоссальный. И вы знаете, вот это достоинство, с которым она, как сказать, вот пока я могу что-то делать, я хочу это делать. У меня есть любимое дело, я буду им заниматься. Я буду им заниматься. И в этом столько вот какой-то такой правильности, человечности, глубины. И я в восхищении.
А еще
конечно,
вот это вот ее манера, женщины. Вот то, о чем я говорил, Кость, вот это вот как это благородство и даже некая чопорность в ее манере говорить. Ну, это было элементарное нарушение вот этой речевой активности, понимаешь? Не то, над чем стоило так графиня, да? А это реально, подвиг. А ты ржешь.
Светлые истории.
Светлые истории. Мы сегодня рассказываем на радио «Вера». Такие ноты звучат человеческие, которые, по моим наблюдениям, даже не всегда в светлых историях на самом деле звучат. Мы иногда идем и в юмор, иногда идем действительно в иронию, потому что над собой смеемся часто, как бы часто это не оказывалось формой самолюбования. А сегодня прям история в самое сердце. Учитель, а как вот у вас отозвалось то, что Саша рассказал?
Мне кажется, проблема нас, людей 21 века, в том, что мы находимся в постоянном беге, мы куда-то стремимся, мы мчимся. Даже, наверное, элементарный вопрос, сказанный красивым языком, без торопливости, нам кажется уже излишним, даже не то, что излишним, неуместным в нашей жизни. Может быть, эта история вам дарована для того, чтобы задуматься всем нам о том, что иногда надо притормаживать, хотя бы в отпуске, хотя бы в отпуске находить время на то, чтобы исключить эту спешку из нашей жизни. Нам сейчас надо очень много успеть. У нас в смартфоне миллион сообщений, у нас миллион задач в ежедневнике на день. Человечество придумывает, как сделать дела быстрее. Там придумали самолет, говорят, сейчас там в Китае испытывают какой-то поезд, который несет с какими-то невероятными скоростями. Кажется, все сделано для того, чтобы у нас стало больше времени. Мы быстрее двигаемся, быстрее получаем информацию, быстрее пишем, благодаря компьютерным технологиям и так далее. А оказывается, что времени становится все меньше и меньше. То есть этот бег, он нам не высвобождает время, а наоборот, забирает его у нас. И с другой стороны, наоборот, допустим, время, проведенное, например, на богослужении. Ведь богослужение в любом случае всегда идет размеренно. Никто никогда не пролистывает там богослужебные тексты в скорости, которую мы пролистываем в смартфоне. Все равно каждая стихира, пусть даже быстро, но будет произнесено каждое слово. И благодаря, мне кажется, именно богослужению сегодня мы, православные люди, находимся в особом выгодном положении. Наше время чуть-чуть затормаживается, потому что мы умеем остановиться. А если есть такие люди, которые умеют со вкусом красиво принять гостей, причем незнакомых людей, а просто гостей, которые приехали отдохнуть, это вообще удивительно.
Да. Вы знаете, я тут в свете нашей сегодняшней темы уткнулся сейчас лбом в утверждение, которое прошу вас либо подтвердить, либо опровергнуть. Любая немощь — это сила Божия.
Немощь, как и какие-то обстоятельства другие жизни, может послужить человеку как к спасению, так и к погибели, смотря как человек воспользуется этой ситуацией. Допустим, немощь, допустим, болезнь. Один человек, болея, может все проклинать, издергает всех своих близких, с утра до вечера будет ныть, как мне плохо, и как все вокруг, виноваты или немножко виноваты в этом. Другой человек будет благодарить Бога, и эта благодарность ему послужит такой ступенью к духовному росту. И эта болезнь, которая происходит в благодарности, эта немощь, она действительно станет для него силой. Мы же знаем, допустим, есть святые угодники Божии, которые пребывали в немощи практически всю свою жизнь. Преподобный Амвросий Оптинский зачастую не мог даже с кровати головы поднять, и настолько он был в таком тяжелом состоянии он был после перенесенной тяжкой болезни, когда он сильно простыл. Преподобный Серафим Саровский, мы видим на иконе, он всегда немножко сгорбленный. Почему? Потому что его так избили разбойники, хотя он был могучий мужчина-то, он был высокого роста, очень сильный, крепкий. Разбойники его так сильно избили, что он всю свою жизнь пребывал в этой немощи. И тем не менее, какой свет, какая радость происходила и проистекала от них. Все, кто приходили к преподобному Серафиму Саровскому, в первую очередь слышали те слова, которые любой православный человек знает наизусть. «Радость моя», да? И давайте представим себе, какого-то такого брюзжащего человека, у которого
что далеко ходить?
Да, чуть-чуть там кольнуло где-то, или не выспался, или еще что-то. И он начинает этой своей немощью всех вгонять тоже в немощь. Поэтому смотря, как человек использует это состояние своей немощи.
У меня как раз на эту тему история, она, правда, не совсем моя. Саша очень точно сказал, что начинаешь истории коллекционировать. У меня точно так же произошло, но с одной спецификой. Я иногда к этому запрещенному приему в программе «Светлая история» прибегаю и рассказываю там не свою историю и даже не историю из жизни, а историю прочитанную. Однажды, когда даже не было Саши, программе. Я читал просто вот рассказ как диктор, но сегодня перед лицом Саши я не могу этого делать, мне стыдно. Я просто перескажу. Я прочитал короткий рассказ, ни много ни мало, Эрнеста Хемингуэя, любимейшего своего Хемингуэя, но этот рассказ я почему-то до этого не читал, очень короткий. Он называется «Ожидание». Я сейчас не буду его читать, на это нет времени, да и не надо превращать свою историю в чтецкий фрагмент, но там очень простая фабула, и я не проспойлерю ничего, потому что смысл рассказа, конечно, не в фабуле, а в том, чтобы этим языком насладиться, но он просто очень просится в эту тему. Вот как с тобой было, с твоей историей, я подумал, какой рассказ, вот это прям светлая история на радио «Вера», и вот я дождался повода ее рассказать. «Ожидание». Почему важно, что это Хемингуэй, это то время, это те реалии, и он очень понятная проблематика для любого родителя. Заболел ребенок, мальчик, 9 лет, у меня сыну 10, я очень хорошо понимаю, заболел ребенок, у него жар, у него температура, ему плохо, видно, как ему плохо, и он держится. Он очень мужественно держится, не куксится, не плачет, не жалуется, он ждет. Как бы вот собран. А дальше рассказ. Приходит врач, мерит температуру. И говорит, ну ничего страшного, ничего страшного. Градусник показывает 102 градуса. Это нормальная температура при этой болезни. Ничего страшного нет. Вот вам таблетка, пусть ребенок пьет, спит, и много жидкости, все как обычно. Ребенок, ну, принимает таблетки, лучше не становится, ну, как-то, в общем, живет там день. Ребенку плохо, но он держится. Он очень внимательно ко всему относится, смотрит в одну точку, он не допускает слез, он мужественен. И говорит папе, пап, ну если тебе неприятно, ты можешь выйти. Как, с чего я выйду? Подожди. Ну, пойми, если тебе неприятно, ты можешь выйти. Снова приходит врач, снова меряет температуру. Ну, 102,2. Нормально, сейчас все так болеют, ничего страшного в этом нет, вылечится. Ну, папа как-то, папе грустно, ребенку грустно, но ребенок вроде, ну, как бы держится. Папа страдает тоже, ну, потому что неприятно, когда ребенок болеет, и ребенок говорит, а ребенок странно себя ведет. Он говорит странные вещи, он говорит, папа, ну, серьезно, я тебе говорю, если тебе неприятно, ты можешь выйти. Да что за глупости, почему? Сколько мне еще до смерти осталось? Что ты говоришь, какой смерти, как... Ну, я слышал, что врач сказал, 102 градуса. В школе ребята говорили, что при 40 градусах человек умирает, тут 102. Ты с ума сошел? Это по Фаренгейту 102. У тебя по Цельсию 39, но это высоко, но это не смертельно ни разу. Это с этим живут, выздоравливают. Это вообще нормально при гриппе, при лихорадке. Да, точно, то есть я не умру? Конечно, это как мили и километры. Ну ладно. И вот финальный абзац этого рассказа, вот его я прочитаю. Ну, конечно, сказал я, это все равно как мили и километры. Помнишь, если машина прошла 70 миль, сколько это километров? Сказал он, то есть сын. Но пристальность его взгляда, устремленного на спинку кровати, долго не ослабевала. Напряжение, в котором он держал себя, тоже спала не сразу. Человек готовился к смерти, мальчик 9 лет, и мужественно готовился ее встретить. Но Хемингуэй не был бы Хемингуэем, если бы не последняя фраза этого рассказа. Зато на следующий день он совсем раскис, и то и дело принимался плакать из-за всякого пустяка.
Так я и подумала.
Это были светлые истории на радио «Вера». Мы сегодня очень как-то глубоко на особой ноте поговорили. Мы это протоиерей Илья Кочеров, настоятель храма святого Спиридона Тримифунского в Филях. Мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев, я Константин Мацан. Напоминаю, что светлые истории можно и слушать, и смотреть в наших аккаунтах, на наших страницах в социальных сетях, например, ВКонтакте. До встречи через неделю в 6 вечера на волнах радио «Вера». Мы снова продолжим рассказывать самые светлые истории. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлые истории.